Здравствуйте, с вами Александр Голев, и это тренинг «Практические вопросы аудита лицензирования Windows Server». Это третий тренинг серии «Практические вопросы аудита лицензирования продуктов Microsoft». Первые две части были по инструментам разработки и по SQL серверу. Обязательный дисклеймер: авторы выражают собственную точку зрения, не являющиеся официальной позицией Microsoft. Однако рекомендации, тем не менее, с максимальной аккуратностью основаны на публично доступных руководствах по лицензированию, текстах лицензионных соглашений EULA и официальных документах Product Use Rights и Product List за период с января 2000 по декабрь 2012 года. В случае любых обнаруженных вами расхождений нашей авторской точки зрения с текстами этих документов, если у вас есть любые сомнения, мы настоятельно рекомендуем обращаться к оригинальным текстам этих документов. Авторы не несут никакой ответственности за последствия применения настоящего руководства. Это версия 1.0, и в ней по некоторым причинам не рассматриваются следующие вопросы: публичное облако и хостинг, аренда Windows Server в Azure, не рассматриваются вопросы SPLA ни со стороны провайдера, ни со стороны клиента, и Small Business Server и Essentials Business Server рассматриваются без глубокой детализации. Данный тренинг или данное руководство не учит лицензированию Windows Server, поэтому мы рекомендуем, чтобы вы сами изучили лицензирование дополнительно, особенно обращали внимание, естественно, на самую последнюю версию, это 2012-я, но обязательно охватили исторические версии вплоть до 2000 года, потому что на практике у своих клиентов, или если речь идет о вашей сети, у вас, скорее всего, есть как минимум 2003 Windows Server и, возможно, есть и 2000. Особое внимание уделите переходу с 2008-2 на 2012, потому что поменялась модель лицензирования. Все наиболее важные, по нашему мнению, исторические изменения лицензирования в этом тренинге рассматриваются, и мы даем соответствующие советы. Как быть, когда вы встретили старые документы о закупке, старые версии, какие права применять, как интерпретировать соответствующие лицензионные документы. Серверные операционные системы Windows Server всегда находились в отдельной группе продуктов в Пуре. До 2012 года это была группа Servers Operating Systems, и с 2012 года новая группа Servers Processor SCL. Windows Server также встречается в таких пакетах, как Small Business Server и более редкая вариация Essentials Business Server. Примерно с 2010 года та модель, которая теперь для всего Windows Server стала стандартной, то есть процессоры плюс клиентские лицензии, применялась к продуктам Core Infrastructure Server Suite, частью которых являлся и является по сей день в новой уже версии Windows Server. Базовые редакции Windows Server всегда требовали клиентской лицензии CAL или External Connector. Мало того, если вы слышали о последних изменениях в лицензировании, о том, что от External Connector Microsoft постепенно отказывается, у Windows Server External Connector остается, он пока есть, и от него никто не уходит. Исключениями из правил, то есть редакциями, которые не требуют клиентских лицензий, являлись Web, Foundation, WinVS, такая редкая редакция, SBS Essentials и также High Performance Computing, то есть HPC. Windows Server является единственным продуктом Microsoft, которому CAL может быть назначен по модели per server, то есть для конкурентных подключений. Ни один другой продукт Microsoft такого лицензирования больше не имеет. В 2012 году все лицензирование переключили на процессор и клиентские лицензии и опциональный External Connector. И еще одна интересная особенность 2012 года – это рекомендация протоколировать обновление версии с 2008R2 до 2012 в рамках Software Assurance в тех случаях, когда клиент имеет право, как текущий клиент Software Assurance, получить больше лицензий, чем при обычном приобретении. Обязательно запомните, что у Windows Server нет права License Mobility. Лицензия назначается аппаратному хосту, аппаратной платформе и не может перемещаться быстрее, чем раз в 90 дней. Ну, об этом мы еще поговорим чуть-чуть попозже в соответствующих частях тренинга. Что вы встретите на практике в крупной сети? А точнее, этот слайд надо было бы назвать, что мы, авторы тренинга, в своей практической работе видим у крупных заказчиков. У крупных и у среднекрупных. Масса источников поступления лицензий. Это корпоративные лицензии, это Windows-серверы по каналу OEM или OEE, это коробочные лицензии, то есть коробки, на которых написано Windows-сервер 2003, например. Это MSDN, то есть установки Windows-сервера разработчиками по лицензии пакетов MSDN. Закупки самые разнообразные, версии от 2000 до 2012, Software Assurance без Software Assurance, старый Enterprise Agreement, продленный один раз, два раза, иногда три раза, если мы говорим о пределах не только Российской Федерации. Обычная ситуация крупного клиента не только с лицензированием Windows Server, а вообще с лицензиями Microsoft, это корпоративные соглашения, покрывающие множество юридических лиц. Смешанные установки на одной ферме серверов. Я говорю о виртуальных фермах. Это разные версии от 2000 до 2012 в разных виртуальных машинах. Это разные цели, для которых эти виртуальные машины используются. Разработка, производство, тестирование, демонстрация и так далее. Это гетерогенные среды. То есть в одном гипервизоре могут исполняться как Windows Server машины, так и не Windows Server, например, Linux машины, FreeBSD машины. И в таких ситуациях, в таких сценариях вы тоже должны уметь разбираться. Разные гипервизоры, наиболее частые это Hyper-V и VMware, но вы можете встретить и другие варианты. Лицензии, скорее всего, не назначены, и это общая тенденция организаций, которые ни разу не проходили через процедуру Software Asset Management полноценную, не только инвентаризацию и аудит. Неназначение лицензий, в принципе, является нарушением правил лицензирования Microsoft, потому что если вы заглянете в PUR, там почти всегда написано, вы должны перед использованием продукта назначить лицензию. С точки зрения Windows сервера, назначить лицензию серверу, аппаратной платформе. Также то, что мы сейчас практически не рассматриваем в данной версии, но мы уже начинаем это встречать, это использование Windows серверов в облаках. Причем как аренда, когда Windows сервер арендуется как платформа, так и сценарии, в которых лицензии самого клиента используются на серверах, которые стоят у провайдера. У Windows сервер не так много особых целей и особого лицензирования нестандартного, как, например, у SQL, но тем не менее такие цели и такие сценарии есть. И мы их рассматриваем подробно на соответствующих этапах анализа. Это разработка, это такое право, как оценка и обучение, как преимущество Enterprise Agreement, это Evaluation обычный, и это холодный резерв, как преимущество Software Assurance. Есть также бесплатные редакции Windows Server, называемые Windows Server Hyper-V. Они не требуют коммерческого лицензирования. Особые условия есть для лицензирования SPLA, но в данной редакции тренинга мы их не рассматриваем. Итак, давайте приступим к работам по аудиту лицензирования Windows Server. Работы поделены на этапы: сбор данных, анализ данных и разработка рекомендаций. Стандартные этапы проекта аудита лицензирования. Каждый этап сам по себе поделен на некие шаги. Соответствующие этапы, соответствующий шаг, о котором идет речь, вы будете видеть слева, выделенным вот на этой серо-синей плашки. Первый этап – сбор данных. Что собираем? Данные об экземплярах Windows Server. Данные об окружении, аппаратном окружении, гипервизорах и виртуализации. О лицензиях в наличии и о требованиях к клиентским лицензиям CAL, а также External Connector. Поговорим о сборе данных об экземплярах. Отдельно стоящие и виртуализированные серверы рекомендуется рассматривать как отдельные сущности, как некие раздельные группы, потому что подход к назначению лицензии там несколько разный. Вопросы к виртуализированным машинам следующие. Какой гипервизор применяется? Windows Hyper-V, VMware, KVM, Citrix Xen, Parallels или какой-то иной? Различаем аппаратную платформу также и виртуальные машины в ней. Причем нас интересуют только виртуальные машины Windows Server. Никакие другие операционные системы, то бишь Linux или даже Windows Desktop, на лицензирование Windows Server в виртуальной среде никакого влияния не оказывают, и эти машинки виртуальные можно смело игнорировать. Для Windows Server в виртуальной среде нас интересуют данные о том, какая там операционная система, то есть какая редакция и какая версия. Для всех же хостов нужно собрать дополнительно данные аппаратные по процессорам, по их количеству, по операционной системе, либо гипервизору на аппаратном хосте. И если гипервизор, например, выполняется в среде Windows Server, то также посмотреть, какие дополнительно роли, кроме запуска гипервизора и кроме управления самой этой платформой, на Windows Server установлены и исполняются. Например, Internet Information Services. Или, например, DNS, или, например, DHCP. Если эти роли есть, это надо отметить. Большие виртуализированные динамические фермы и кластеры также требуют сбора дополнительной информации. Необходимо выявить их группы, то есть некие граничные кластеры или группу серверов, например, под управлением VMware ESX, по которой машины динамически перераспределяются. Нам необходимо обязательно выяснить расположение виртуальных машин в любой момент времени. Сейчас поподробнее объясню, какие могут быть сценарии. Расположение виртуальных машин в момент аварии. Тоже несколько сценариев сейчас проговорим. Максимально возможное количество этих машин на хосте и их конфигурация. На практике мы пока не встретили ни разу, чтобы как-то тщательно были настроены правила перераспределения нагрузки или фейловера. Обычно есть некая ферма, их может быть несколько, например, основной офис и резервный ЦОД, в рамках которых виртуальные машины перемещаются свободно. И любая машина, в зависимости от условий, например, распределения нагрузки, может оказаться завтра на любом другом хосте. И в этом случае, и если применяются более сложные системы и политики управления перемещением виртуальных машин или средствами failover disaster recovery, вам необходимо выяснить все возможные сценарии перемещения и расположения виртуальных машин на аппаратных хостах. От этого зависит необходимое количество лицензий для этой фермы. Очевидный пример динамического перемещения виртуальных машин в случае фейловера. Не будем сейчас углубляться в технические подробности того, как это работает. Посмотрите слева, у нас ситуация обычной работы. Есть три узла, три хоста, на которых расположены 7 виртуальных машин. Представляем себе ситуацию справа на этом слайде, что первые две машины аппаратно ломаются, что-то в них выходит из строя. Если настроена кластеризация или какой-то другой фейловер на виртуальной ферме, то мы можем предположить, что все 5 машин с двух поломанных узлов поднимутся на третьем узле. В этом случае, в такой экстремальной ситуации, на третьем узле у нас могут оказаться 7 тех самых виртуальных машин, которые раньше были распределены по всем трем узлам. Вот такие возможные сценарии нам необходимо выявить. Более часто встречающаяся ситуация, потому что сбои происходят не так часто, а изменения нагрузки могут происходить в зависимости от бизнеса клиента, в зависимости от времени дня, в зависимости от времени года. Очень часто цифра стремится к 100% случаев. В гипервизорах, поддерживающих динамическое распределение нагрузки, эта функция включена. При номинальной нагрузке на левой половинке слайда мы видим с вами 11 машинок. Нагрузка на две виртуальные машины на первом узле возрастает, и гипервизор с целью перераспределения процессорной нагрузки перемещает две виртуальные машины на второй и третий хост. Вот такие возможные сценарии нам тоже нужно зафиксировать. При применении облачных технологий в частных облаках, например, может быть ситуация, когда виртуальная машина обслуживает веб-магазин. Приближаются праздники, поток клиентов за подарками на этот веб-магазин возрастает, и либо вручную, либо с помощью настроенных автоматических правил веб-магазин начинает размножаться, плодить свои дополнительные инстансы для того, чтобы обслужить внезапно возросшую нагрузку. Такие сценарии мы тоже должны зафиксировать. Чем собирать данные? К счастью, со сбором информации по экземплярам операционных систем Windows Server в принципе больших проблем с нахождением инструментов нет. Можно, к примеру, использовать данные System Center Configuration Manager. Обратите только внимание, что для некоторых случаев SCCM не находит почему-то редакцию Windows Server 2003. По таким машинкам, возможно, придется дополнительно пройти вручную. Я, как обычно, порекомендую вам использовать бесплатное средство MAP, потому что в большинстве случаев его можно использовать. Есть ли готовые инвентаризационные системы, нет ли. Будьте на всякий случай готовы. Имейте с собой дистрибутив 8 или 7 мапа. И при поиске компьютеров вам всего лишь нужны два сценария. Это Windows-компьютеры и, если применяется гипервизор VMware, также отметьте галку VMware-компьютеры. Для того, чтобы в восьмерке найти, где находятся отчеты, если вы знакомы с предыдущими версиями мапа, с восьмеркой еще не работали, смотрите в Usage Tracking, Windows Server, Deployment and Use. И там нажимаете Generate Windows Server Usage Tracking Report. Если вы помимо инвентаризации также умеете с помощью мапа собирать информацию о необходимых клиентских лицензиях, то вы в этом отчете получите еще и расчет необходимых клиентских лицензий. По виртуализации не всегда автоматически можно собрать всю информацию, а тем более вы автоматом не сможете собрать все возможные сценарии. В некоторых случаях это возможно, но требует именно знаний, очень глубоких знаний настроек гипервизора. Если у вас есть такой инженер, отлично. Для большинства же аудиторов, которые в реальной жизни с собой в команде могут не иметь инженеров по гипервизорам, совет следующий. Разговаривайте с ответственными за виртуальную инфраструктуру людьми. Узнавайте, кто отвечает за эти фирмы, за частные облака, разработчики или сисадмины, или какой-то еще персонал. И с ними уже выясняйте, где находятся группы этих серверов, какие у них есть сценарии перераспределения нагрузки, и зафиксируйте это графически и письменно. Что нужно собирать для расчета клиентских лицензий CAL и как? Собираем данные о количестве подключающихся к Windows Server уникальных пользователей и устройств. Не забываем о правиле мультиплексирования, хотя в отношении Windows Server, в принципе, мультиплексирование применяется не так часто, но еще об этом упомянем чуть попозже. Даже если есть Enterprise Agreement с Enterprise Enrollment, могут присутствовать внешние подключения, а также подключения из аффилированных лиц или партнеров, или каких-то еще иных компаний. Зачем я это вам говорю? Затем, что количество Core CAL и Enterprise CAL в лицензированной платформе по Enterprise Enrollment не обязательно совпадает с количеством требуемых CAL к Windows Server. Очень часто аудиторы пропускают расчет необходимых CAL к Windows Server, когда видят у клиента наличие Enterprise Agreement. А, окей, есть Enterprise Agreement, значит, на каждое устройство или пользователя есть соответствующий CAL. Вроде бы нам ничего не надо считать. Но если к серверам компании обращаются внешние пользователи, на этих внешних пользователей CAL должна приобретать организация, которая владеет серверами, то есть предоставляет доступ. Не та, которая получает доступ, а та, которая этот доступ предоставляет. Требуемые же внешние коннекторы, external connector, можно определить только опросом ответственных лиц о предназначении машин. Особое внимание обращайте на машины в DMZ, если есть такая подсеть, как DMZ. Где и как собирать данные о требуемых CAL и RDS или Terminal Services CAL? При прямом подключении данные можно считать из журналов безопасности серверов при помощи MAP. Как это делается? Вы копируете со всех Windows серверов копии security.evt логов и скармливаете их MAP. Как это правильно сделать, смотрите руководство по MAP непосредственно. И MAP выдаст вам общее по сети количество уникальных пользователей и количество уникальных устройств. У вас будет две цифры, которые подключаются к Windows серверам. Данные по терминальным серверам можно посмотреть просто из менеджера терминальных подключений. Если есть хоть какое-то опосредованное подключение, то данные необходимо брать из мультиплексора. Мультиплексором является аппаратное или программное обеспечение, которое используется для создания пулов подключений, перенаправления данных, уменьшения количества устройств или пользователей, напрямую обращающихся к продукту, и мультиплексор не уменьшает требуемое количество лицензий любого типа. Что это значит? Что если между сервером и конечным его потребителем, пользователем или устройством есть любое количество средних каких-то уровней, которые сокращают количество подключений, неважно, любые посредники, нам все равно необходимо приобретать калы на всех этих пользователей и на все эти устройства, которые пользуются сервером. Нам совершенно не важно, каким образом у нас количество подключений физических уменьшают посредники, то есть мультиплексор. Единственный сценарий, с которым мы столкнулись в реальной жизни, это когда на Windows сервер пользователи ходили через некий линуксовый SSH. И Linux-машина пользовалась ресурсами Windows файл сервера. Тем не менее, это был реальный случай мультиплексирования, который был выявлен путем опроса ответственных людей и отмечен соответствующим образом в таблицах для расчета необходимых кал. Процедура такова. Соберите данные техническими способами. Посмотрите руководство по мапу по сбору информации из журналов Security Event Log. Посмотрите руководство по Windows Server, как посмотреть параметры подключений к терминальным службам. Либо приведите с собой инженера, который знает, как это делать. Либо попросите клиента, чтобы его инженер, который управляет терминалами, вам это показал. Отметьте все экземпляры, используемые для разработки, то есть те Windows сервера, которые поставлены в целях разработки в рамках лицензии MSDN. Они калов не требуют, но на всякий случай все равно соберите данные по подключениям для целей проверки использования. Если вы потом в ходе анализа обнаружите, что эти серверы нельзя признать серверами для разработки, вам не надо будет заново собирать информацию по необходимым калам. Отметьте все те серверы, которые для холодного резерва зарезервированы. Выявите мультиплексоры, если они есть. И какие есть средства для замера количества пользователей и устройств у соответствующих мультиплексоров. В нашем случае с Linux-машиной, о котором я чуть ранее говорил, мы попросили админа посмотреть, сколько людей подключаются через SSH посредством к файловому серверу на Windows. Ответственных лиц за серверы, которые смотрят наружу и обслуживают интернет, например, или внешних каких-то контракторов, партнеров, покупателей, клиентов этой компании – выявите, каким машинам нужны external коннекторы. Если в организации есть машины, которым по какой-то причине кал назначен per сервер, эти машинки нужно выявить отдельно. Все полученные данные запротоколируйте. И как только собрали информацию об экземплярах, начинаем собирать данные о приобретенных лицензиях. Не обязательно это делать именно в этом порядке. Второй сотрудник может спокойно заниматься тем же самым, пока вы занимаетесь сбором данных об экземплярах. Что надо собирать? Подтверждение всех базовых лицензий. Все соглашения, бумажные, электронные, непосредственно на Windows сервер, MSDN, если какие-то экземпляры используются разработчиками, пакеты Windows Small Business Server или Essentials Business Server, если они есть у клиента. Core Infrastructure Suite, как в составе Enterprise Core Infrastructure Enrollment, так и отдельно приобретенный продукт. Когда ищете лицензии на Core Infrastructure Server Suite, обязательно ищите степапы, такие как CIS без Windows Server или CIS без System Center. Если приобретались коробки, соответствующие коробки с сертификатами, наклейками на них и документы на их приобретение. Если приобретался Windows сервер по каналу OEM или еще иногда называется это OEE, то все подтверждения приобретения таких серверов и соответствующие коробки, наклейки, сертификаты. Software Assurance и степапы также ищем все подтверждения их приобретения, соответствующие соглашения и закупки, включая в том числе и Software Assurance Step-Up, если есть такие пакеты, как Small Business Server, и на них тоже, на MSDN, тоже на Core Infrastructure, абсолютно то же самое. И последний пункт – это подтверждение клиентских лицензий CAL и External коннекторов, включая в том числе CAL для Small Business Server. При поисках лицензий, особенно у компаний с долгой историей, обращайте внимание на нестандартные источники и нестандартное получение Windows-серверов через обновление Software Assurance. Первый пункт на этом слайде – это нестандартное обновление Software Assurance для Small Business Server, которое позволяло получить Small Business Server Premium вместо Small Business Server Standard при определенных установленных условиях. Вы можете не только для Windows Server и с другими продуктами Microsoft иногда увидеть более старшую редакцию, там, где по идее по лицензии должна быть более младшая. Не всегда это нарушение, иногда это было преимуществом Software Assurance. Такие исторические детали нужно выяснить, найти им подтверждение в соответствующих продукт-листах, и эти подтверждения желательно подшить в папку с документами, подтверждающими лицензии. Второй пункт – это последствия ликвидации такого продукта, как Essentials Business Server, и при ликвидации давались лицензии просто на обычный Windows сервер и дополнительные права на калы. Я еще упомяну о такой ветке, как Windows Server без Hyper-V. В 2008 и только в 2008 версии почти все редакции были либо с Hyper-V, либо без. Так вот, клиенты с активным Software Assurance при переходе на 2008 с 2003 R2 могли выбрать, обновляться ли им на 2008 с Hyper-V или без Hyper-V. Как собирать лицензии? Помимо стандартных лицензий и документов на закупку, собирайте также все дополнительные приложения, дополнения, исправления к Enterprise Agreement, ищите полные тексты. Иногда при аудите клиент дает нам документы неполные, мы делаем расчет по тем условиям, которые мы видим в этих неполных документах, потом в какой-то момент обнаруживается лицензионное несоответствие. Клиент видит это несоответствие и говорит: «О, а я вам забыл дать приложение». Вот эти приложения надо брать с самого начала. В этих приложениях могут быть самые неожиданные условия, специально согласованные между Microsoft и этим клиентом. И эти условия могут оказывать серьезное влияние на те права, которые клиенту даны. Разыщите также соответствующие продукт-листы, пуры и юла от продуктов на дату их приобретения, либо на дату их обновления на новую версию по Software Assurance. Microsoft Licensing Statement – отличный инструмент, запрашивается у Microsoft. Это таблица Excel с историей закупок и сводными данными о лицензиях, имеющихся у клиента. Так, как их видит Microsoft, так, как это отражено во внутренних документах и базах данных Microsoft. Запрашиваются они также клиентам у менеджера Microsoft, и вы клиента перед проектом обязательно об этом проинформируете и попросите, чтобы он запросил у Microsoft этот файл. VLSC. Похожая информация будет в VLSC на данный момент на MLS. Иногда бывают расхождения. Это онлайновый инструмент, куда у клиента обычно имеется доступ у ответственного лица. Желательно также собрать данные о лицензиях, которые были назначены, и как и куда они были назначены. Что нужно собирать? Информацию от сотрудников IT о назначенных лицензиях. Расположение конкретных серверов с OEM-лицензией. То есть вы знаете, что были приобретены OEM-сервера, надо узнать их расположение, что это за серверы, отметить их в табличках своих как серверы с OEM-наклейкой, проверить желательно, сходить до них и проверить на них наличие сертификата наклейки. Если какие-то серверы закреплены за разработчиками в рамках MSDN, то конкретные имена разработчиков и серверы, закрепленные за ними, выясняйте, в какой песочнице играют разработчики. Как назначены лицензии отдельно стоящим серверам? Возможно, организация когда-то задумывалась о задаче назначения лицензии и закупала сервера не просто так, потом докупая лицензии, а планируя эти закупки. В таких случаях у организации, у ее ответственных лиц, либо в каких-то документах может быть информация о том, почему, как, зачем, под какие проекты, какие серверы закупались и какие лицензии им назначались. То же самое замечание относится к фермам виртуальных серверов и к кластерам. Если использовались права Software Assurance Upgrade, Step Up, Downgrade, то обязательно узнайте, как они использовались, если есть такие записи, опять же, к каким серверам какие лицензии были присвоены, где использованы права апгрейда, где использованы права даунгрейда, запишите все это. Если уже произведена миграция на Windows Server 2012, 2008 R2, то спросите, есть ли протокол, отражающий эту миграцию. Особенно в тех случаях, когда по преимуществам Software Assurance клиент получал дополнительные лицензии на Windows Server. Выясните назначение калов, особенно если есть смешанные модели. Часть, например, калов – это на пользователя, часть – на устройство. Узнайте, зачем, почему, каким отделом, по какой причине. Все это запротоколируйте. В том числе это относится и к пакетам SBS и EBS. Если где-то кал назначен per сервер, то, опять же, почему, к каким конкретно серверам и почему клиент считает, что это для него было выгодно, удобно с данным конкретным сервером. Назначение калов для терминального сервера или Remote Desktop, что одно и то же. Те же самые вопросы. И External Connector, конечно же. Какие есть External Connector, мы уже знаем, если они были закуплены. Соответственно, куда они назначены и почему. Где и как собирать. Как я уже сказал, хорошо, если есть документальные подтверждения, протоколы, приказы, отчеты и имеющиеся системы управления программным обеспечением и лицензиями. Но, как правило, больше половины такой информации выясняется на практике у ответственных лиц. За исключением тех организаций, где сам реально внедрен. Как только собрали всю информацию, переходим к анализу и начинаем мы с анализа имеющихся прав. То есть начинаем складывать базовые лицензии, апгрейды, даунгрейды, выяснять их историю, взаимосвязь. Шаг первый. Выявляем доступные версии редакции количества лицензий. Исходные версии, доступные по Software Assurance. Исходные редакции и те, на которые перешли по степапам. Смена редакции в рамках Software Assurance. Самое очевидное – это изменение всей линейки практически редакций при обновлении 2008 R2 до 2012 сервера. А также смотрите ранее нестандартные источники. Напоминаю, к примеру, обновление по Software Assurance с Windows Server 2003 R2 до Windows Server 2008 без Hyper-V. Когда вы будете составлять табличку доступных лицензий, либо изучать MLS, который является большим, очень серьезным подспорьем в этой работе, обращайте внимание, что новые версии в рамках Software Assurance для клиента – это право. И если в MLS, например, отмечено, что у клиента есть лицензия на Windows Server 2012, а клиент продолжает использовать 2008 R2, то фактически клиент, как я после еще скажу, может использовать 2008 сервер как в рамках лицензии 2008 R2, которая у него была до обновления, так и перейти формально на права Windows Server 2012 и переназначить соответствующим образом лицензии. Это его право, он может оставаться на старых, купленных ранее лицензиях, если используются версии, совпадающие с купленной ранее лицензией, либо предыдущие. Однако же приобретение степапов, то есть переход с редакции на более старшую редакцию, это обязательный переход. Приобретение степапа отменяет лицензию на более нижнюю редакцию. С другой стороны, я не вижу практического применения ситуации, когда клиент приобрел степап, а потом зачем-то решил поставить более младшую редакцию. Обычно приобретение степапа всегда как-то технически или организационно оправдано. Все то же самое написано здесь про Software Assurance и StepUp относится и к калам. Посмотрите на этот слайд. Это пример из реального клиента размером около 2000 компьютеров, у которого были самые разнообразные закупки в самые различные годы. Менялись SEO, менялась политика лицензирования. Компания вообще узнавала о том, что надо бы приобретать лицензии на программное обеспечение. И вот такая сложная история накопилась. Мы с вами совсем простые случаи рассматривать не будем, а рассмотрим три наиболее сложных. Так вот, первый случай – это MOLP, заключенный в 2006 году и приобретено 20 лицензий LSA Windows Server 2003 R2, который существовал на тот момент. В 2008 году, обратите внимание, 2 года – это срок Software Assurance на MOLP-ы. LSA было продлено на 10 штук, не на все 20. В итоге на момент окончания SA оно больше не продлевалось на 2010 год. на руках у клиента. 10 лицензий 2003 R2 стандарт с правами обновления до 2008 стандарт. Это те лицензии, на которые Software Assurance продлен не был. А на момент его окончания вышла уже 2008 версия. Эти даты обязательно проверяйте. Не факт, что версия вышла 2008, например, в январе 2008 года. Я сейчас точные даты вам не скажу, но если мне не изменяет память, эта версия появилась в районе апреля. Соответственно, если SA закончился раньше, то никаких прав по переходу нет. Если он закончился позже даты выхода, права есть. Сверяйте, пожалуйста, это. Вторая половина оставшиеся 10 лицензий на конец 2010 года превратились в 10 лицензий 2003 R2 стандарт с правами обновления до 2008 R2 стандарт. Там же обнаружился интересный OEM, который был куплен в 2002 году. Это Windows Server 2000 Advanced, одна штука, на которой организация, это редкий случай, и это можно, в течение 90 дней купила Software Assurance. Здесь написано UA, потому что в тот момент один из вариантов Software Assurance назывался Upgrade Advantage. Это то же самое на самом деле. В итоге на 2004 год, на момент окончания Upgrade Advantage / Software Assurance у организации одна лицензия 2000 Advanced с правом обновления до 2003 Enterprise. Причем заметьте, что на период действия Software Assurance лицензия от сервера отвязывается и может быть перенесена по правилам переназначения лицензии, то есть не чаще, чем раз в 90 дней, на другие серверы. Но как только Software Assurance закончился и не продлевается, OEM возвращается на тот сервер, с которым эта лицензия была приобретена. И, наконец, самый сложный случай, и, поверьте мне, бывает сложнее, это Enterprise Core Infrastructure. Соглашение в рамках Enterprise Agreement заключено в 2010 году и приобретено 56 процессорных лицензий CIS-стандарт. В 2011 году организации захотелось повысить редакцию этих лицензий. И они приобрели 26 обновлений степ-апа с CIS-стандарт до CIS-Enterprise. Но им также необходимо было 10 процессорных лицензий на CIS-дата-центр. Но поскольку прямого перехода со стандарта на дата-центр нет, то они сконвертировали 10 энтерпрайзовых в 10 дата-центр, приобретя дополнительные степ-апы с энтерпрайза на дата-центр. Что у них в итоге получилось? Если от 56 отнять 26, то остается 30 лицензий CIS-стандарт и 26 лицензий CIS-энтерпрайз, из которых 10 перевели в дата-центр, поэтому их осталось 16. 30 стандартов, 16 энтерпрайзов и 10 дата-центров. Наступает 2012 год, и у организации есть права на обновление до CIS-2012. Подробнее еще дальше мы с вами рассмотрим обновление Core Infrastructure 2010 в Core Infrastructure 2012. Сейчас просто посмотрите, что Enterprise в 12-й версии опять превратился в стандарт, а лицензии стали на 2 процессора, поэтому такая сложная калькуляция. То есть у клиента на данный момент есть 5 двухпроцессорных лицензий CIS-дата-центр и 23 двухпроцессорные лицензии CIS-стандарт 2012 версии. Клиент имеет право как перейти на эти новые лицензии, так и продолжать оставаться в рамках старых лицензий, которые он приобрел с учетом всех степ-апов, и использовать те Product Use Rights, которые относились к CIS-2010. Давайте посмотрим на важные исторические изменения правил лицензирования, которые имеют значение, когда вы проводите аудит в комплексной инфраструктуре с большой историей закупок. И в тех случаях, когда часть серверов может быть лицензирована лицензиями, приобретенными, скажем, в 2003 году или ранее, или чуть позже. Тип лицензий. С 2000 года по 2003 существовала только модель Server плюс Kali. С версии 2003 R2 появляется модель процессор плюс Kali, но только для редакции дата-центр. В 2008 версии к редакции дата-центр в этой же модели добавляется редакция для процессоров Itanium. Когда появляется впервые пакет Core Infrastructure Server, который, собственно, и заложил основу для лицензирования Windows 2012 в дальнейшем. Core Infrastructure сервер точно так же лицензировался по процессорам. Причем не только тот, в котором в составе был Windows Server Data Center Edition, но и стандартный и энтерпрайзовый Windows сервера. И, наконец, с версии 2012 мы остаемся только с моделью процессор и калы. Количество экземпляров по разным редакциям мы посмотрим только по стандарту и энтерпрайзу. Имеется в виду, какое количество экземпляров на одном аппаратном сервере можно запускать в рамках одной присвоенной этому аппаратному серверу лицензии. Почему мы здесь не рассматриваем дата-центр? Потому что у дата-центра всегда была неограниченная виртуализация. То есть, если на машине были лицензированы все процессоры, а должны были быть лицензированы все процессоры, то на этой машине можно было запускать любое количество виртуальных машин. В версии 2000, поскольку не было речи о виртуализации вообще, можно было на одну лицензию выполнять только одну операционную среду, то есть физическую операционную среду, которая была установлена на аппаратный сервер. С версии 2003 появляется возможность, лицензию присвоив серверу, либо использовать эту лицензию для физической операционной системы, либо использовать эту лицензию для лицензирования одной виртуальной операционной системы. Это распространялось и на стандартную редакцию, и на редакцию Enterprise. В версии 2003 R2 впервые появляется правило, которое я буду называть как 1+. Это правило, которое позволяет в рамках одной лицензии использовать, например, физическую операционную систему и некое количество, стоящее после плюса, виртуальных операционных систем на той же самой аппаратной платформе. В версии 2003 R2 было только правило 1+4 в отношении Enterprise редакции. Лицензия стандартной редакции не давала права запуска еще и виртуалок, ни одной. То есть, если бы вы хотели запустить виртуальные машины на платформе, на которой установлен Windows Server стандарт, то вам было необходимо присвоить этому серверу еще дополнительно количество лицензий, соответствующее количеству виртуальных машин. К версии 2008 стандарт лицензия стала давать возможность еще плюс к физической операционной среде запускать в рамках одной лицензии одну виртуальную. Это правило сохранилось до версии 2008 R2. В 2012 версии Enterprise редакции больше нет, а одна лицензия стандарт позволяет одну физическую операционную среду и две виртуальные. Напомню на всякий случай, и говорил уже ранее, что нам необходимо знать, какие роли установлены на аппаратной операционной среде. Поскольку если мы достигаем предельного количества виртуальных машин вот в этих формулах 1+1, 1+2 или 1+4, то в этом случае аппаратная среда может использоваться только для того, чтобы поддерживать гипервизор, и в ней еще могут работать агенты, например, систем-центра, то есть некое ПО, которое позволяет администрировать, поддерживать и мониторить саму эту машинку и ее гипервизор. Если появляется необходимость запуска других ролей на аппаратной платформе, в таком случае требуется дополнительная лицензия. Лицензируемые процессоры. Максимум можно было использовать на 4 процессорах стандартную редакцию и на 8 Enterprise в версиях 2000 и 2003. В версии 2003 R2 это ограничение и спор убрали. В 2008 году этого ограничения также нет, и дальше его тоже нет, но появляется минимум, минимальное количество лицензий, необходимое серверу, в отношении дата-центр и Itanium. То есть фактически нельзя было взять однопроцессорный сервер и присвоить ему одну лицензию дата-центра. Необходимо было начинать минимум с 2-процессорного сервера и минимум 2 лицензий для этих редакций. Такое же правило появилось для CIS-2010, то есть тот CIS, который включал в себя 2008 R2, то есть минимум можно было лицензировать 2-процессорный сервер и требовалось минимум, соответственно, 2 процессорные лицензии. В 2012 году и CIS 2012, и Windows Server 2012 теперь лицензируются паками, пакетами на 2 процессора. Поэтому, как таковое, ограничение уже не прописано, но вы все равно не можете присвоить серверу лицензию на 1 процессор, потому что минимальная лицензия на 2. Допустимые редакции в виртуальных операционных средах. Что имеется в виду? Например, вы лицензировали сервер Enterprise, а запускаете машинки стандарт. Можно ли так делать? Или вы присвоили лицензию дата-центр, а хотите использовать машинки стандарт Enterprise? Можно ли так делать? Смотрим внимательно. Появляется впервые такое разрешение для 2003R2, и 2003R2 позволяет использовать как раз Enterprise лицензию, но запускать машинки стандарт вместо Enterprise. И для дата-центра фактически нам разрешается Down Edition на Enterprise и стандарт. Я говорю о тех виртуальных средах, которые запускаются на машине, которые лицензированы соответствующей лицензией Windows Server в необходимом количестве. Поскольку в версии 2012 убрали редакцию Enterprise, то возникает справедливый вопрос. Что если мы хотим по праву даунгрейда в рамках лицензии 2012 стандарт запустить, например, 2008R2 Enterprise Windows Server? Можно ли так делать? Да, можно. Это разрешается, причем не только для виртуальных машин, но и если вам необходимо поставить такую операционную систему на аппаратный сервер, то есть физическое окружение, то вы это тоже можете сделать. Присвоить лицензию Windows Server 2012 стандарт в необходимом количестве на необходимое количество процессоров, но поставить физически операционку с дистрибутива Enterprise редакции любой предыдущей версии. Давайте теперь посмотрим на следующих нескольких слайдах, как менялся состав редакции и какие происходили транзишены, переходы на пороге между версиями по Software Assurance. С 2000-й версии все просто. Существовала редакция Standard, существовала редакция Advanced и такой продукт, как Small Business Server 2000. В 2003 году добавляется редакция Web, которая могла использоваться только для, ну, фактически веб-целей, что следует из названия редакции, и не требовала калов. А редакция Advanced переименована в Enterprise, то есть фактически это одна и та же линейка. Advanced 2000, дальше это везде Enterprise, включая 2008R2, и уже в 2012 году его не будет. В 2003R2 добавляется редакция Data Center, тоже никакого перехода на эту редакцию нету, она новая. И добавляется такой продукт только на эту версию Windows Server, как Essentials Business Server. Он долго не просуществовал, но есть компании, которые его приобрели, тем не менее. Их немного, но они есть. В 2008 году происходит изменение линейки. У нас уходит EBS Premium и EBS Standard, Essentials Business Server, и его клиенты при наличии активного Software Assurance вместо Premium Edition получают 4 копии Windows Server стандарта следующей версии, вместо стандартной версии 3 копии, то есть 3 лицензии Windows Server стандарта следующей версии. Enterprise Edition на пороге между версиями 2003R2 и 2008 клиенты еще имели возможность обновить в лицензии для Itanium. За одну серверную лицензию Enterprise можно было получить 4 лицензии процессорные на Windows Server for Itanium 2008 версии. В самой линейке Windows Server не в пакете SBS. Дальше изменений до 2008R2 никаких нет. А вот в SBS превращение есть. Стандартный SBS остается таким же, какой он и был. Но вместо Premium SBS появляется Premium Add-on. То есть, чтобы получить как бы премиум, как в старой версии, нужно было купить стандарт плюс Add-on. Владельцы текущих лицензий премиум могли обновиться как раз вот на такой пакет лицензий, то есть SBS стандарт плюс премиум аддон. И самые радикальные изменения у нас происходят в 2012 году. Веб-редакции больше нет. За две лицензии веб можно получить одну лицензию стандарт. Округляются эти лицензии в меньшую сторону, поэтому если у вас нечетное количество, вы можете только на четное имеющееся количество получить лицензии стандарт. Стандарт конвертируется один к одному. Enterprise за одну лицензию получаем две новые лицензии стандарт. Data Center и Itanium обе конвертятся в Data Center в новый по формуле 2 к 1. То есть за две старые лицензии Data Center получаем одну новую. Причем, заметьте, здесь никакой потери нет. Старая лицензия Data Center на один процессор, новая лицензия Data Center на два процессора. Поэтому фактически мы с вами конвертируем два процессора в два процессора. Такая же формула в отношении Itanium, но даже получается некий апгрейд, потому что Itanium скорее соответствовал по своим фичам Windows Server Enterprise. Тут же владельцы лицензии 2008R2 Itanium с активным Software Assurance могут проапгрейдиться на Windows Server 2012 дата-центр со всеми его преимуществами. На этом история не заканчивается. У нас еще несколько слайдов с редакциями. Появлялись также некие фантомные редакции, достаточно редкие, вы их вряд ли встретите, но если встретите, не удивляйтесь, действительно такие были. И при всех сомнениях, если вам нужны какие-то детали по их лицензированию, обращайтесь к их ЮЛу, попробуйте найти от них установочные дистрибутивы, либо смотрите пуры и продукт-листы за соответствующие годы. Это две редакции 2003 for Small Business, не путайте со Small Business сервером, это отдельная редакция Windows сервера. И 2008 for Windows Essentials Server Solution, WinVES так называемый. Никто из запрошенных нами коллег никогда их в глаза не видел. Но тем не менее в пурах и продукт-листах они упоминаются. Essentials версия она есть. Microsoft фактически уходит от модели Small Business сервера и предлагает малым бизнесам использовать редакции Essentials и Foundation. Essentials — это наследник SBS Essentials 2011, и Foundation редакция появилась в 2008 году и продолжает существовать. И конверсия здесь один в один, никаких хитрых переходов нет. Посмотрите также, что с 2003 по 2008 версию существовал Windows Server Storage. Это фактически операционная система, поставлявшаяся в AM-канале для NAS-ов, для сетевых хранилищ на основе Windows Server. Это был первый Windows Server с поддержкой протокола iSCSI. Такие серверы вы увидите, приобретенные в качестве аплайенсов для сетевого хранения. Нам на данный момент ничего не известно о планах Microsoft продолжать продавать такие аплайенсы с 2012 сервером, но это не значит, что их не будет. Еще одна линейка – это High Performance. Появилась она в версии 2003. Compute Cluster Server включал в себя две лицензии. Это Windows Server Compute Cluster Edition и Compute Cluster Pack. Для версии 2003 R2 такого пакета не существовало, а мы аккуратно искали по порам и продукт-листам. И в 2008 году это все переименовано в HPC, Windows High Performance Computing Server. Опять же, была некая пакетная лицензия Windows HPC Server, которая включала в себя Windows Server HPC Edition и HPC Pack. 2008 R2 HPC Pack переименован в HPC Pack Enterprise. У нас, к сожалению, к этому тренингу очень мало информации по такой редакции, как Windows Server High HPC Edition, и мы планируем этот пробел восполнить к следующей версии тренинга. В 2012 версии HPC как таковой, как продукт, как лицензия уходит. HPC Pack превращается в бесплатное дополнение к стандарту или дата-центр, который скачивается с сайта Microsoft и может быть установлен, как вы видите, как на стандартный, так и на дата-центр Windows Server. Владельцы же Windows Server HPC Edition лицензий по Software Assurance получают один к одному лицензии Windows Server 2012 стандарт. Виртуализация этого сервера такая же, как у Windows сервера стандартного. С версии 2008 появляется право запуска таких лицензий 1 плюс 1, то есть одна аппаратная среда и одна виртуальная в рамках одной лицензии. Следует также обратить внимание, что на этом сервере не могли быть исполнены никакие функции Windows сервера и никакие приложения, кроме специализированных HPC-приложений. Упоминал ранее, покажу сейчас графически, что на пороге между версиями 2003 R2 и 2008, когда появился вариант лицензирования любой из редакций стандарт, Enterprise, HPC, дата-центр, перечисленных без Hyper-V, клиенты Software Assurance могли выбрать обновляться на редакцию с Hyper-V или обновляться на редакцию без Hyper-V. В версии же 2008 R2 это разнообразие убрали, и те, у кого была лицензия Windows 2008 без Hyper-V, на таких же правах, как и обладатели лицензий с Hyper-V, могли просто обновиться на следующую линейку в той же самой редакции, но уже Windows 2008 R2. У Core Infrastructure Suite такой богатой истории нет, есть только CIS 2010 и CIS 2012. Напомню, что в CIS 2010 в пакет входит Windows Server 2008 R2. Миграция у нас была только один раз и по хитрым правилам. Дата-центр был на один процессор, но минимум нужно было лицензировать два процессора на машине и неограниченное количество виртуальных машин. право на безлимитную виртуализацию осталось, редакция осталась, новая лицензия на два процессора, и конвертация здесь 2:1. Если же считать по процессорам, то 1:1. Просто за две старые лицензии, каждая на один процессор, мы получаем одну новую на два процессора. Enterprise редакция закончилась, ее больше нет, и лицензия Enterprise конвертируется в новые лицензии стандарт. Обратите внимание на их параметры. Старая редакция была на один процессор, новая на два. Но конвертация при этом у нас 1:1. То есть фактически при Software Assurance бывшие клиенты Enterprise выиграли и ничего не потеряли. Предыдущая лицензия на один процессор давала право лицензировать одну физическую операционную среду и в ней две виртуалки, либо просто две виртуалки, если у нас другой гипервизор. Новый стандарт, он хотя и на два процессора, но позволяет тоже всего лишь одну операционную среду физическую и две виртуальные операционные среды. Сильнее всех выиграли клиенты, имевшие лицензии стандарт CIS-2010, потому что для них подарок получился наиболее интересным. Мало того, что теперь лицензия на два процессора, то есть там, где раньше надо было две, теперь одна, но еще и количество виртуальных машин у них увеличилось с одной до двух. Обязательно нужно упомянуть такое важное право, как License Mobility. Я напомню, что к Windows серверу License Mobility не имеет никакого отношения, и применяется это право только к лицензиям Windows Server External Connector, внешний коннектор для Windows Server. Появилось право License Mobility с версии 2008, существовало также в 2008R2, и в этих двух версиях для применения License Mobility не требовался активный Software Assurance. С версии 2012, как и для многих других продуктов Microsoft, теперь для применения права License Mobility необходимо иметь активный Software Assurance. Это, кстати, может быть одной из причин, почему клиенты могут пожелать остаться на 2008R2, если, например, они ни в какую, ни за что не хотят приобретать Software Assurance. Какие права, какие правила использования применять при сложных схемах закупки, когда у нас какие-то лицензии приобретены давно, на них Software Assurance закончился, какие-то лицензии приобретены недавно, на них либо есть, либо нет Software Assurance. То есть теоретически на них должны действовать разные права. Какие? Мы здесь даем некие рекомендации, которые обсуждены с сообществом, которые обсуждены с профессионалами и имеющимися у нас контактами по юристам, лицензионщикам. Но это всего лишь рекомендации, и мы рекомендуем вам при сомнениях каких-либо на всякий случай еще раз проконсультироваться с документами, с лицензионной группой Microsoft. Тем не менее, в качестве отправной точки послушайте, что я вам сейчас расскажу. Если клиент закупил лицензию в 2002 году, год абсолютно условный, я вам просто здесь как пример его даю, и не приобретал Software Assurance, то фактически на эти лицензии распространяются правила 2002 года, то есть на момент приобретения. И появившиеся позже преимущества могут быть недоступны. Но и закрученные гайки тоже на клиента никак не распространяются. Есть одно «но». Установка сервис-пак. Представьте себе, что на 2000 сервер, купленный в 2002 году, выходит 4-й сервис-пак. Я сейчас точный год не помню. Предположим, это 2003 год. Установка сервис-пака обычно имеет собственный EULA. И, в принципе, продукт с сервис-паком – это, в общем-то, новый продукт. И на него уже должны распространяться правила на момент появления этого сервис-пака. Будьте здесь внимательными. Если вы знаете, что какое-то право появилось в пур или продукт-листе позднее, чем была осуществлена закупка, или закончилось действие соглашения, или был поставлен последний сервис-пак, то найдите документы того периода, когда это право появилось, и проверьте, чтобы было явно указано, распространяется на предыдущие приобретения. Либо, как еще вариант, клиент имеет право выбрать, применять к себе или не применять эти новые правила. В общем случае, как мы заметили по пурам, а мы прочли все доступные пуры на сайте Microsoft, исторические изменения в рамках одной версии, не между версиями, а, например, в несколько лет существования одной и той же версии. Обычно эти изменения трактуются в пользу клиента, явно прописано в пуре и продукт-листе. То есть, например, расширение прав прописаны как распространяющиеся на предыдущие закупки, а сокращение прав остаются на усмотрение клиента. То есть клиент может выбрать, хочет ли он следовать новым правилам или оставаться на тех, которые были на момент закупки. Однако есть некоторые маленькие, очень небольшие, очень редкие исключения. Если у вас есть какие-то сомнения, обязательно проверяйте соответствующие продукт листы. Любое сомнение, сразу идите в те документы. Не верьте ни устным словам, ни форумам, ни даже этому чудесному руководству. В рамках условий соглашения типа Enterprise Agreement клиенту проще, потому что там явно прописано, что клиент может выбрать, руководствоваться ли ему правилами использования продуктов, существовавшими на момент заключения соглашения, или новыми, появившимися в течение периода действия соглашения. Но здесь очень важно запомнить, что если версия продукта была обновлена на новую в период действия Software Assurance, то с момента этого обновления на нее действуют ее правила. То есть если вы заключили Software Assurance в период действия 2008R2, а потом в 2012 или 2013 году обновились на версию 2012, вы не можете использовать экземпляры Windows Server 2012, применяя к ним права, существовавшие для Windows Server 2008R2. Я приводил два примера относительно следующего слайда уже. Теперь повторю саму теорию. При наличии Software Assurance клиент обладает достаточно значительной гибкостью. Он может остаться на исходной версии и сохранить соответствующие права. Что значит исходные? Той, которая была на момент заключения соглашения в самом первом заказе. Может перейти на новую версию, когда она вышла, и тут он уже обязан перейти на новые правила использования. Может формально перейти на новую версию и новые правила, но сохранить фактически установленные копии предыдущей версии. Например, в тех случаях, когда переход дает дополнительные права или дополнительные какие-то лицензии, преимущества и так далее. Пример. Лицензии 2008R2 и Software Assurance с правом обновления на 2012. Что можно сделать в этом случае? Что может сделать клиент? Три существующих на планете сценария. Продолжить использовать 2008R2 и применять к нему правила использования, которые были прописаны для 2008R2. Второй вариант – обновиться на 2012, и соответствующий ПУР применяются в обязательном порядке. Или продолжить фактически на машинах держать 2008R2, но формально перейти на применение новых ПУР с соблюдением всех правил перехода и всех лицензионных правил 2012. То есть в этом случае формально он обновляется, а потом как бы виртуально откатывается на 2008R2, применяя право downgrade. Но на самом деле ничего не делает. Просто себе формально отвечает, что он теперь применяет к этим машинам правила лицензирования Windows Server 2012. Тогда нужно обращать внимание, что эта схема не действует. При продлении соглашения переход на новые лицензии PUR обязательный. То есть при продлении Software Assurance мы фиксируем те версии и те правила использования продуктов, которые существовали на момент продления соглашения. Что делать, если, например, клиент многократно продлевается, но у него на серверах до сих пор стоят версии Windows 2000, которые по Software Assurance, по Enterprise Agreement продлевались, продлевались и продлевались. Предположим, что у него сейчас есть активный Enterprise Agreement, который был продлен в 2012 году до выхода Windows Server 2012. В этом случае получается, что минимальный PUR, который он должен применять к своим Windows-серверам, это PUR для Windows Server 2008R2, а точнее, скажем, на январь 2012 года. А свои 2000 и 2003 сервера он может продолжать использовать, просто трактовать это использование как применение права downgrade. Что в итоге после анализа наших с вами прав и выяснений всех истории закупки и имеющихся лицензий и всех вариантов гибкого лицензирования. Мы имеем каталог лицензий клиента в наличии, историю закупок лицензий, историю обновлений, степ-апов с установленными между ними взаимосвязями и заметки о применимых к соответствующим лицензиям правах и правилах использования, то есть license mobility, безлимитная виртуализация и так далее. Переходим к следующей работе. Это анализ использования экземпляров и установление соответствия правам. Порядок и принципы. Отдельно анализируем пакеты Windows Small Business Server, Enterprise Business Server, SBS Essentials, Windows Server Foundation и отмечаем нарушения, если есть. В целях данного тренинга я буду применять термины, которые выдумали мы сами. Это не термины официальные, это термины «общий производственный пул» и «особое использование». Общий производственный пул – это все, что не особое использование. Это вообще все сервера, на которые нужны коммерческие лицензии. Особое использование – это когда экземпляр есть, но на него коммерческая лицензия, например, не нужна, или она может быть приобретена дискаунтом, или она может быть приобретена другого варианта, то есть не лицензия на Windows Server, а, например, лицензия MSDN. Мы по каждому случаю, по которому заявлено, что здесь можно применять правила особые, проверяем, насколько их можно применять. И используем пессимистическую оценку. Любое сомнение трактуем не в пользу клиента. То есть, если где-то мы видим, что вроде бы сервер должен использоваться для разработки, но у нас есть подозрение, что это продакшн, то есть непонятно, продакшн, не продакшн, считаем, что продакшн, считаем, что нужна обычная коммерческая лицензия. Нашли сервер, заявленный как холодный резерв, увидели, например, что на нем какие-то данные и настройки есть, чего не допускается на холодном резерве, не можем его больше считать холодным резервом, выводим его в общий производственный пул, добавляем к серверам, на которые нужна лицензия. Сейчас подробно пойдем по этим вариантам. Small Business Server, Essentials Business Server. На эти пакеты распространяются правила использования этих пакетов. Проверять их фактически не нужно, так как это все ограничено автоматически. Ограничение на конфигурацию домена, ограничение на количество пользователей. Что желательно проверить? Желательно проверить, и это технически иногда можно обойти, например, деление компонентов на несколько серверов. Увидели такие нарушения, рекомендуем их устранение. Более частый случай – это песочницы разработчиков. Цели разработки, дизайна, тестирования, демонстрации разрабатываемого приложения. Если у организации есть лицензия MSDN, то в этих целях может применяться любая операционная система, входящая в подписку MSDN. MSDN обязательно лицензируется по конкретным пользователям, то есть по разработчикам или по сисадминам, помогающим разработчикам. И разрешено неограниченное количество экземпляров на лицензированного разработчика. То есть песочница может быть любого размера. Подключаться с целью разработки и дизайна, тестирования могут только люди, которые лицензированы MSDN. Никакие другие пользователи организации к этим серверам подключаться не могут. Но если эти серверы используются для целей приемочного тестирования, то здесь уже кто угодно может к ним подключаться. Если честно, здесь граница очень тонкая, и в точности установить ее практически нельзя. Что вы можете проверить или спросить, и где граница проходит достаточно четко, это не используется ли случайно сервер уже в продакшн системе или в стейджинге, потому что стейджинг не считается с точки зрения лицензирования Microsoft использованием ни для разработки, ни для приемочного тестирования. Стейджинг с приемочным тестированием различаются следующим. Это прописано четко. В системе, проходящей приемочное тестирование, не могут использоваться данные производственные, а если они используются, то их копия по окончании тестирования должна быть удалена. Что же такое обычно стейджинг? Стейджинг – это обычно система, на которой уже используются либо продакшн данные, либо те данные, которые по окончании стейджинга тут же выводятся онлайн. Вот такая система не может быть лицензирована лицензиями MSDN, и на нее требуется приобретение коммерческих лицензий. В данном случае мы с вами говорим о Windows сервере. Необходимо для стейджинг-системы приобретать обычные лицензии Windows Server. Нельзя не упомянуть замечание относительно Team Foundation Server TFS. TFS в любом случае требует обычной лицензии Windows Server. Использование TFS – это не использование в целях разработки, несмотря на то, что пользуются им программисты. Инсталляция TFS всегда считается продакшн-инсталляцией. Поэтому она требует продакшн Windows сервера. Клиенты, у которых есть активное соглашение Enterprise Agreement, имеют право на использование бесплатное для оценки и обучения. До 20 бесплатных копий любых лицензированных продуктов для обучения работе с этими продуктами в специальном помещении, отдельный выделенный класс, на своем предприятии, то есть не где-то вне. И второе право – это использовать до 10 бесплатных копий любых лицензированных продуктов в течение 60-дневного периода оценки. Очень важное словосочетание – лицензированных продуктов. То есть такой продукт должен быть у компании в спецификации закупки. Купили Windows сервер, одну лицензию, можем 20 штук поставить для обучения работе с ними в компьютерном классе. Что проверяем? Должно быть активное соглашение Enterprise Agreement. Если его нет, то компьютерный класс нужно лицензировать по полной. Если продукт, который используется в компьютерном классе, не куплен в составе Enterprise Agreement, не лицензирован, с учетом всех SI и степапов, опять же, все экземпляры в компьютерном классе подлежат закупке. Если не соблюдаются условия обучения, например, это не выделенный компьютерный класс, это не на самом предприятии, если компьютерный класс используется для других целей, кроме обучения, то, извините, опять же, в кассу покупайте лицензии. Протестирование – главное условие, чтобы оценка не выходила за 60 дней. Это можно посмотреть по дате установки экземпляра. Если есть подозрение, что это продакшн, если срок в 60 дней превышен, в кассу покупать лицензии. Холодный резерв. Если какие-то серверы заявлены как серверы холодного резерва, то нужно, чтобы соблюдались условия, установленные продукт-листом для холодного резерва. Только одна копия на каждый защищаемый сервер, полное совпадение версии редакции. Сервер должен быть выключен за исключениями, указанными в продукт-листе. А также на этот сервер программное обеспечение должно быть установлено в девственном виде, никак не настроено и никакие настройки на него синхронизированы быть не должны. Если эти условия не соблюдаются, это нельзя признать холодным резервом и лицензию нужно купить. При анализе использования, напомню, если гипервизор, например, Hyper-V или какой-то другой гипервизор, который требует исполнения своего в среде Windows Server на физическом сервере, в этом случае нам нужно знать, не исполняются ли в Windows, который стоит на физическом сервере, не в виртуалках, каких-либо ролей серверных. Помимо, собственно, гипервизора и управляющих агентов, например, System Center или чего-то подобного. Если к лицензии применяется формула 1 плюс 1, одна физика, одна виртуалка, и в физической операционной среде Windows нет никаких дополнительных ролей, то первая назначенная аппаратному серверу лицензия дает право на, собственно, физику и первую виртуалку, и для каждой следующей виртуальной машины нам нужно назначить дополнительную лицензию этому аппаратному серверу. Это называется license stacking. То есть одному аппаратному серверу можно назначать множество лицензий. Если же в физическом окружении есть хотя бы одна дополнительная роль, то в этом случае первая лицензия лицензирует только физическую операционную систему, и даже первая виртуалка уже требует следующей лицензии. При формуле 1 плюс 2 первая лицензия дает физику и две виртуалки, если нет дополнительных ролей. Если есть дополнительные роли, то первая лицензия лицензирует только физику и одну виртуалку. Почему? Потому что как только мы достигаем максимального количества виртуальных машин, в данном случае две, мы не можем использовать дополнительные роли в физической операционной среде. Поэтому нам нужно держать для этой лицензии количество виртуалок максимальное минус одна. Что в случае формулы 1 плюс 2 означает на самом деле то, что если в физике есть дополнительные роли, мы можем лицензировать только физику и одну виртуалку, то есть фактически 1 плюс 1. Надеюсь, вы понимаете концепцию. И если нам нужны следующие виртуалки, мы назначаем следующие лицензии. Каждая следующая такая же лицензия дает право на две дополнительные виртуальные машины. Та же логика действует в отношении формулы 1 плюс 4. Если в физике нет никаких дополнительных ролей, то мы честно используем лицензию для одной физики и четырех виртуальных машин. Если в физике есть дополнительные роли, то мы уже не можем использовать максимальное количество виртуальных машин, поэтому лицензия дает право на одну физику и три виртуальные машины. Каждая последующая такая же лицензия, назначенная серверу, дает еще четыре дополнительные виртуальные машины. По итогам к этому моменту собрана таблица, в которой отмечены все особые условия лицензирования. Для резерва холодного отмечены резервируемые узлы. Остальные экземпляры рассматриваются как часть общего производственного пула и требуют назначения лицензии. А если лицензии не достает, то их приобретение. По экземплярам по этим ранее были посчитаны требуемые КАЛ, а также отмечены случаи публичного или внешнего использования, например, для сайта или веб-магазина. Для чего? Для расчета external коннекторов. Если в процессе анализа выявлено, что экземпляры, отмеченные ранее как не требующие КАЛ, все же КАЛ требуют, перепроверьте, что у вас есть все данные для расчета КАЛ для этих экземпляров. А если помните, то при расчете как раз данных для КАЛ, я на всякий случай вам говорил, что лучше всего потенциально каждую машину рассматривать как продакшн и заранее посчитать все необходимые для нее КАЛ. Возможно также, что в этой табличке у вас уже отмечены ранее назначенные экземпляром лицензии. Помните, был такой этап сбор данных по назначению лицензий. И перед тем, как нам с вами рассчитывать необходимые лицензии и назначать имеющиеся, на всякий случай напомню правила пересчета лицензий в 2012 году, особенно перехода в рамках Software Assurance с 2008R2 на 2012. Лицензия дата-центр в новую конвертируется по правилу 2 к 1 с округлением вниз. Но поскольку дата-центр всегда лицензировался в четном количестве, то вы здесь ничего не потеряете. У клиента просто не может быть нечетного количества лицензий Windows дата-центр. Если только вдруг внезапно вы не увидите трехпроцессорный сервер. Windows сервер стандарт 2008R2 конвертируется в 2012 один к одному. Enterprise редакции больше нет, и она конвертируется один к двум. То есть за каждую Enterprise лицензию вы получаете две лицензии Windows Server 2012 стандарт. Windows Web сервер конвертируется по формуле 2 к 1 с округлением вниз. HPC сервер конвертируется в стандартный сервер. Windows Server 2008R2 Foundation 1 к 1 в Windows Server 2012 Essentials. Windows Small Business Server Essentials 1 к 1 в Windows Server 2012 Essentials. Если Small Business Server стандартный, на него есть Software Assurance, то клиент получает вместо него Windows Server 2012 стандарт и Exchange Server 2010 стандарт. Для тех клиентов, у которых помимо SBS стандарта еще был премиум аддон, они также имеют право на дополнительную лицензию Windows Server 2012 стандарт и SQL 2012 стандарт. И переходим к назначению лицензий экземплярам. Кратко о порядке назначения лицензий. Выделяем MSDN, песочницы разработчиков и назначаем лицензии MSDN. Лучше всего посмотрите такой же тренинг на TechDays, который вы слушаете сейчас, но по лицензиям Visual Studio. Там все подробно рассказано. OEM. Windows серверы OEM. Лицензию мы скорее даже не назначаем, а проверяем, что она назначена правильному серверу. В тех раритетных случаях, но я бы так, честно говоря, не делал с точки зрения управления лицензиями, когда приобретено Software Assurance на OEM сервер, то лицензию можно переносить куда угодно, пока Software Assurance действует и продлевается. Почему это рискованный сценарий? Потому что если забыли или перестали продлевать Software Assurance, можно просто потерять эту лицензию. Потерять связь лицензии с изначально приобретенным сервером. Поэтому подобные решения должны быть стратегическими. Пожалуйста, приобретайте Software Assurance на OEM-сервера, используйте с этими OEM-серверами. Если захотите эту лицензию перенести, четко отдавайте себе отчет, что это для вас будет задачей дальше микроменеджмента этой лицензии. Остальные серверы, кроме AEM и MSDN, можно поделить на две большие группы. Очень просто поделить отдельно стоящие серверы. Я так называю серверы, на которых нет вообще никаких виртуалок. Это чистая физика. И виртуализированная инфраструктура. Неважно, это хост с виртуалками отдельный, или это кластер, или это ферма VMware, или ферма Hyper-V. Отдельная у нас виртуализированная инфраструктура. Почему мы советуем так делить? Потому что у них несколько разные принципы назначения лицензий. Несколько разный подход, слегка отличающийся. Поэтому лучше рассматривать такие группы отдельно, друг от друга. CAL и External коннекторы назначаем соответствующим пользователям и устройствам. Основные правила назначения лицензий. Windows Server. Лицензия назначается аппаратному серверу, аппаратному хосту. И только так. Не виртуалкам. License Mobility нет, за виртуалками перемещаться не может. Процессорные лицензии, соответственно, назначаются процессорам аппаратного сервера или аппаратного хоста, если хотите. Разрешается назначать несколько лицензий одному хосту, то есть license stacking, о котором я не так давно вам рассказал. Call, user call пользователю назначаются, device call устройству. External connector, лицензия назначается аппаратному серверу хосту, и есть license mobility, начиная с версии 2008. Что это значит? Эти два правила нужно понимать. Про external connector расскажу чуть поподробнее. Если на виртуальном хосте есть одна, две или более виртуалок, которые требуют external connector, то этому аппаратному хосту нужно назначить один external connector. Что означает license mobility? Что как раз лицензия external connector может свободно перемещаться в пределах аппаратных хостов фермы следом за машинкой, которой он требуется. Нужно только следить, чтобы в любой момент времени при любом перераспределении машин по хостам хватало external коннекторов для всех хостов, на которых на данный момент времени находятся виртуалки, требующие external коннектора. Какой может быть сценарий? Например, у вас есть два хоста и один external коннектор, и все виртуалки, требующие external коннектора, находятся на хосте номер один, и лицензия у вас одна. Если хотя бы одна виртуалка уехала на второй хост, то у вас получается ситуация, при которой у вас не хватает одного external коннектора. Как от таких случаев подстраховаться? Проще всего, если нет никаких тонких настроек перемещения виртуальных машин, приобрести следующее количество external коннекторов для фермы. Здесь очень важно, что ферма рассматривается каждая отдельно, если их несколько. Вам нужно меньшее из двух чисел. Либо общее количество машин, требующих external коннектора на ферме. Например, у вас 6 хостов и 4 машины, требующие external коннектора. Нужно 4 external коннектора, потому что в любой момент времени они будут находиться не более чем на 4 хостах. Если же количество таких машин превышает количество хостов, то вам нужно просто по одному external коннектору на каждый хост фермы. Очень простая формула. Минимальная из этих чисел. Если же вы хотите сэкономить деньги на external коннекторах, тогда, простите, настраивайте политики перемещения машин. Очень частые вопросы – это вопросы переназначения лицензий. Особенно попытки обмануть и найти какие-то loopholes в правилах лицензирования. Так делать не надо, потому что любая попытка обмануть правила лицензирования – это риск того, что это будет обнаружено, это может нанести юридический и потенциально имиджевый ущерб компании. Итак, Windows-сервер переназначается не чаще, чем раз в 90 дней, за следующим исключением. Сервер списывается из эксплуатации навсегда. Никаких отдан на ремонт, потом вернулся. Навсегда уходит из эксплуатации. Тогда его лицензию можно досрочно переназначить другому серверу. Или если он безвозвратно потерян. Повреждение его таково, что не предполагается, опять же, его возврата в строй. Call может быть переназначен с пользователя на пользователя временно на период болезни или с устройства на устройство на период ремонта. Вот каллы так могут переноситься. Или call может быть переназначен другому пользователю или другому устройству перманентно, навсегда. То есть второй перенос, второе переназначение калла по правилам лицензирования не разрешаются. External connector с license mobility свободны в пределах фермы, как я вам только что рассказал. Без license mobility не чаще, чем раз в 90 дней. Если ферм много, то между фермами в любом случае не чаще, чем раз в 90 дней. Здесь никаких исключений и послаблений нет. Я уже рассказал вам про АЕМ, еще раз напомню, потому что это важно. Если ранее не выяснено, выяснить, какая именно лицензия, то есть какие именно документы на покупку относятся к какому именно серверу, эта лицензия строго привязана к аппаратному серверу, с которым приобретена и неперемещаемая, за исключением наличие активного SA, потому что в срок действия SA лицензия перемещаема, а по окончании SA лицензия должна быть возвращена на свой сервер. На AEM-лицензии распространяются обычные права downgrade. Учтите это при назначении. И посмотрите, не приобреталось ли Software Assurance на этот AEM. Обязательно проверяйте, что приобретение Software Assurance должно быть в 90-дневное окно от момента приобретения сервера AEM. Более поздние покупки Software Assurance не действуют. Отдельно стоящие серверы. Общая рекомендация – не смешивать 2012 и старые лицензии на одном сервере. Если есть Software Assurance на лицензии 2008R2, и у вас единственный вариант – это смешивать лицензии, есть такие лицензии, есть такие, то переведите сначала 2008R2 по Software Assurance в новую версию, зафиксируйте это, запротоколируйте, и тогда уже из пула 2012-х лицензий назначайте серверу целиком. При назначении, естественно, учитывайте все доступные права, Software Assurance, Downgrade и Down Edition. Давайте рассмотрим пример, не очень сложный, назначение лицензии отдельно стоящим серверам. У нас есть три сервера. Один сервер с наклейкой AEM, Windows Server 2000 Advanced. У нас есть два другие сервера без наклеек AEM. Один двухпроцессорный, на котором установлена операционная система Windows Server 2003 R2 Enterprise. И второй четырехпроцессорный, на котором установлена операционная система Windows Server 2012 стандарт. Слева доступные лицензии. Нашли, к счастью, документы на закупку 2000 Advanced AEM. Можем один в один назначить ее серверу, который у нас с наклейкой AEM и с соответствующей и редакцией Windows Server. Есть также в наличии две штуки лицензий 2008 R2 Enterprise, приобретенных в рамках действующего Enterprise Agreement, то есть с действующим Software Assurance. Поскольку у нас в оставшихся серверах есть 2012, то я рекомендую здесь сразу все отконвертировать в 2012 стандарт. Получаем мы 4 штуки 2012 стандарта по правилу 1 к 2. Вспоминаем, что каждая лицензия распространяется на 2 процессора, поэтому одну лицензию из этих 4 назначаем серверу с 2003. И две лицензии, поскольку там 4 процессора, назначаем оставшемуся серверу. И по итогам этого назначения у нас осталась одна свободная лицензия 2012 стандарт. Ну, это был простой пример. Посмотрим теперь на назначение лицензий виртуальным фермам, где все значительно сложнее. Виртуализированная инфраструктура. Хосту можно назначить несколько лицензий, при этом даже смешивая их редакции и версии. Однако, если в назначенных хосту лицензиях есть 2012, то для лицензирования процессоров нужно использовать только лицензии версии 2012. Лицензии предыдущих версий можно при необходимости назначить для лицензирования дополнительных виртуальных машин, соответствующих версии редакций. Добавлю от себя, несмотря на то, что это все можно и разрешено, настоятельно не советую, опять же, эту ситуацию сводить до микроменеджмента. Если, конечно же, финансовые возможности не позволяют никак докупить необходимые лицензии и как-то их стандартизировать, и нужно управлять имеющимися, тогда вы можете руководствоваться теми советами, которые написаны на данном слайде. Но вообще желательно с точки зрения управления лицензиями и какой-то унификации стараться все-таки одному серверу или одной ферме или одному кластеру назначать однотипные лицензии. Или хотя бы не мешать большой зоопарк из версии редакции. То есть если вы, например, хотите смешать 2008 R2 стандарт Enterprise, это значительно проще, чем если вы смешаете 2012 стандарт с 2008 Enterprise и 2003 стандарт. Несмотря на то, что это может привести к потенциальным ошибкам. Учитывайте права Software Assurance, Downgrade и Down Edition при назначении лицензии. Помните, например, что вы можете назначить более новую лицензию более старым версиям. Учитывайте обязательно значительные различия в версиях для количества виртуальных экземпляров, то есть те самые формулы 1, только 1 плюс 1, 1 плюс 2, 1 плюс 4. Не забывайте, что к какой версии относится. У вас здесь есть отдельный слайд в этой презентации. Отмотайте на него, сохраните его как подсказку себе, как картинку, и всегда на него смотрите. Здесь вам пример license staking, тот самый, о котором я говорил, что его лучше избегать, но применять можно. На сервере у нас 7 виртуальных машин. Рассмотрите их сейчас внимательно. И у нас есть некий пул лицензий. Вот в данном случае, как может быть, если у нас не хватает, например, 12 лицензий для полного лицензирования данного хоста. Мы можем 2 лицензии 12 сервера, предполагаем, что у нас их больше нет, назначить здесь процессорам минимум все равно 2, потому что 4 процессора, и мы по-другому сделать не можем. И как только мы их назначили, мы можем закрыть 4 виртуальные машины этой лицензии. Какие машины выбрать в этом случае? Всегда считайте от более старшей версии, потому что неизвестно, какие у вас после этого лицензии останутся, а 12-я позволяет лицензировать и 2008R2, и 2003, и 2000, и так далее. Поэтому здесь я ее назначил в этом примере 4 нижним машинкам, наиболее старшим. И у меня осталось нелицензированных 3 машинки, 2000 стандарт 1 и 2003 стандарт 2 штуки. Что я дальше могу сделать? Либо назначить этому серверу дополнительно одну лицензию 2008R2 Enterprise, которая у меня есть. Она позволяет запускать до 4 машинок 2008R2 Enterprise, либо 2008R2 стандарт, либо те же редакции, но более младшие версии. То есть в данном случае у меня есть полные права вот эти 3 машинки, которые второй скобочкой, верхней скобочкой обозначены, под этой лицензией запускать. Или, например, я могу назначить 3 лицензии 2003 стандарт. И 2000 стандарт здесь тоже downgrade будет. Или любой другой вариант для остальных виртуальных машин. Еще раз, так можно, но желательно все-таки как-то стандартизировать лицензии на хостах. Пример назначения лицензий виртуальным серверам. Усложняем. Для этого примера мы взяли несколько модифицированную картинку, похожую на один из наших реальных опытов. Здесь мы видим 6 хостов. Все находятся под управлением некого гипервизора, не на Windows. Виртуальные машины перемещаются хаотично, то есть гипервизор для распределения нагрузки может машину переместить куда угодно. Нет возможности никакой предсказать, какое максимальное количество машин может быть на хосте. Рассмотрим сценарий номер 1. В наличии есть Enterprise лицензии 2008R2 10 штук без Software Assurance. Какие могут быть варианты назначения лицензий? Подумайте пока сами, поставьте этот слайд на паузу. Я тоже сделаю паузу секунд в 5. Окей, я надеюсь, вы смогли рассмотреть предыдущий слайд. Переключаемся на следующий. Видим, типичная ошибка номер 1 – это взять, поделить общее количество машин на 4. Причем ошибка, встречающаяся повсеместно. Так делать нельзя. Во-первых, мы не знаем, как они распределяются в любой момент времени. Во-вторых, одна лицензия не может быть назначена 2 машинам. То есть мы на самом деле не знаем, сколько машин, в какой момент времени и каких из этих машин окажется на любом хосте, потому что нагрузка перераспределяется. В критической ситуации может так оказаться, что на одной машине могут вдруг оказаться все эти виртуальные серверы. Понятно, что такой сценарий экстремальный, но мы тоже на него должны рассчитывать. Посчитайте, пожалуйста, сколько нужно было бы лицензий на самом деле 2008R2 Enterprise, если бы эти машинки не перемещались, а были бы вот так фиксированно расположены на этих хостах. Правильный ответ 9 штук. То есть мы делим на 4, но каждый хост отдельно. Теперь попробуйте посчитать, не перематывая на следующий слайд, сколько нужно было бы лицензий для худшего сценария перераспределения нагрузки по этой ферме. Так вот, наша трудность номер 1 как раз та, я уже ее назвал, что мы не знаем, как они распределятся в любой момент времени по этой ферме. То есть лицензировать нужно для худшего сценария. Самый плохой сценарий – это взять 27 машин, разделить на 4 и округлить, у нас получится 7, и умножить на 6. То есть каждому из 6 хостов назначить по 7 лицензий Windows 2008 R2 Enterprise. 42 лицензии. Это несколько перебор. Здесь можно порассуждать насчет того, что вряд ли так случится, что окажется 27 машин на одном хосте одновременно. В любом случае, даже чуть менее плохой сценарий все равно предполагает достаточно большое количество лицензий. И опять же, гарантии никто никакой не дает, если политиками не настроено, например, максимальное количество машин на одном узле. Давайте рассмотрим сценарий номер 2. Видите, я между сценариями поменял бэкграунд у машинок, чтобы можно было их отличить друг от друга. В этом случае у нас есть те же самые 10 лицензий Windows 2008 R2 Enterprise. Какие могут быть варианты? Я опять оставлю 5-секундную паузу. Поставьте на паузу сами, подумайте. Порешайте эту задачку. Итак, переключаемся на следующий слайд. Вариант первый. Конвертация 10 лицензий Enterprise 2008 R2 в 20 лицензий стандарт 2012 по формуле 1 к 2. License Mobility, напоминаю, у нас нет, и мы не знаем, как распределяются в любой момент времени виртуальные машины. Поэтому этот вариант не подходит. Если мы даже назначим сейчас лицензии стандарт по процессорам, нам все равно не хватит их по количеству виртуальных машин. Вариант второй. Конвертировать 5 штук лицензий Enterprise 2008 R2 в 10 штук стандарт 2012 по формуле 1 к 2. Почему в 10? Потому что здесь всего на этой схеме требуется 9 лицензий для того, чтобы пролицензировать все имеющиеся процессоры. 9 пар процессоров. Но мы не можем получить конвертации нечетное число, поскольку она 1 к 2 предполагается четный результат. Поэтому мы берем 5 лицензий 2008 R2 и конвертируем их в 12-ю версию, в редакцию стандарт. Получаем 10 штук. Нам нужно 9 еще раз. И на них надо докупить 9 штук степ-ап до дата-центр 2012. Почему такой сценарий я здесь предлагаю? Потому что мы, опять же, не знаем, как они распределяются, license mobility нет, а дата-центр нам дает такое преимущество, как неограниченная виртуализация. То есть, пролицензировав все процессоры лицензиями Windows Server дата-центр, мы можем смело забыть о подсчете максимального количества виртуальных машин. Этот вариант, в принципе, кажется более разумным, чем, например, мы бы с вами попробовали посчитать, сколько нужно стандартных лицензий для худшего сценария. В реальной жизни я вообще не представляю себе ситуацию, когда мы сможем объяснить своему финансовому отделу, если это наша сеть, или своему руководителю IT, почему нужно столько денег, потому что гипотетическая плохая ситуация с максимальным количеством машин на любом хосте в любой момент времени, ее вероятность мала. Но, тем не менее, она может произойти. Давайте попробуем ее посчитать и сравнить ее экономическую эффективность с покупкой степ-апов до дата-центра 2012. Если считать по правилу 2012 стандарта, у нас одна лицензия покрывает две машинки. Худший сценарий – это 27 машин на одном хосте. То есть делим пополам, округляем, получаем 14 лицензий. Умножаем на 6, получаем 84 стандартные лицензии для худшего сценария для данной фермы. 20 у нас есть, значит, нужно докупить еще 64. Итого мы сравниваем 64 лицензии Windows Server стандарт 2012 и 9 степ-апов до дата-центр. Я сейчас не буду приводить точные калькуляции, но скажу, что 9 степ-апов – это значительно дешевле, чем 64 полные лицензии Windows Server стандарт 2012. То есть даже с этой точки зрения дата-центр лучше. Ну и опять же, Если есть такая виртуализированная инфраструктура и есть лицензии дата-центр, то дальше нас никто не ограничивает по росту виртуализации. Все, что нам нужно, это наращивать мощности хостов. Когда цифры на подобной ферме по количеству машин виртуальных на машину достигают уже 20-30, экономия, разница между лицензиями стандарта и лицензиями дата-центр может достигать 60% при сравнении стандарта и дата-центра в пользу дата-центра. 60% денежной экономии. Поэтому в таких случаях динамических виртуальных инфраструктур, если количество виртуальных машин на хост достаточно большое, здесь на рисунке маленькое, то дата-центр — это практически всегда самый умный выбор. И вот этот сценарий, который здесь описан, сконвертировать 5 штук лицензий в 10 стандартов и докупить степапы, это, как правило, в организации, стремящейся к виртуализации, наиболее экономически выгодный вариант такого лицензирования. Рассмотрим следующий вопрос. Я вам изначально сказал, что здесь не гипервизор Hyper-V, но представим, что мы сравниваем два варианта. Гипервизор Hyper-V и гипервизор, например, распространенный VMware. Какая разница? Что меняется в лицензировании? Попробуйте ответить на этот вопрос. Ответ фактически ничего, но он не точен. Если на хосте стоит Windows сервер, независимо от гипервизора, нужно следить, используются ли серверные роли помимо гипервизора. В реальной жизни это означает следующее. Вы, конечно, можете развести на хостах еще какие-то дополнительные Windows сервер роли. Но с точки зрения, опять же, менеджмента и подсчета лицензий, это полная катастрофа. Правильное с точки зрения управления лицензиями решение – это очистить все хосты от любых ролей, кроме гипервизора и агентов управления самими хостами. Теперь давайте поговорим о некоторых замечаниях по назначению клиентских лицензий CAL и External Connector. Что-то я повторю из того, что уже было сказано, что-то будет сказано новое сейчас. CAL per Server, Windows Server – это единственный продукт Microsoft, который позволяет назначать CAL и per Server на данный момент. Допускается это сделать всего один раз и только при самом первом назначении CAL. А еще точнее, вот вы разливаете сервер, вы запускаете его в эксплуатацию, и вы можете в этот момент выбрать один раз не стандартную схему, когда CAL-ы назначаются пользователю, и он может ходить после этого к любому Windows серверу в организации с соответствующей либо более младшей версией. А вы можете, например, назначить CAL-ы на сервер. После этого сервер лицензируется на конкурентные подключения. То есть вы лицензируете максимальное количество пользователей или устройств, получающих доступ к серверу в любой момент. Обратите внимание, что CAL в этом случае привязываются к серверу, исключаются из общего пула доступных вам CAL-ов и не могут быть никак иначе использованы, назначены чему-либо или кому-то еще. Очень важное замечание, что если у вас есть Enterprise Agreement и все ваши пользователи и девайсы пролицензированы Core CAL-ами, то такая модель вообще не имеет никакого смысла, поскольку все равно у всех уже CAL-ы есть. И если вдруг зачем-то вы такой сервер поставили и назначили ему лицензии на конкурентные подключения, ну, кто знает, возможно, для обслуживания внешних подключений, то вы не можете для этого использовать те Core CAL-ы, Enterprise CAL-ы, которые у вас получены по Enterprise Enrollment, по платформенному соглашению. Вам нужны отдельные CAL-ы для этого. Также надо помнить, что как только сервер переведен из модели per server на модель обычную персид, то есть на пользователей либо на устройство, обратно его вернуть на модель персервер нельзя. Это запрещено. Я не знаю, есть ли там техническое ограничение, но лицензионными правилами откат обратно на модель персервер строго запрещен, невозможен ни при каких условиях. Помним про версии CAL и External Connector. И здесь есть некая ловушка, и не всякий лицензионщик, не всякий аудитор почему-то о ней помнит. Здесь есть большая разница с SQL сервером. Если вы знакомы с CAL-ами SQL сервера, то там при выходе R2 версии CAL-ы обновлялись на версию R2. с Windows сервером такого нет. Ни в 2003 версии, ни в 2008. Для Windows сервера оба релиза R2 были минорными релизами, так называемыми, и не требовали обновления калов. То есть калы от 2003 сервера подходили к 2003 R2 и от 2008 к 2008 R2. Если у вас есть какие-то сомнения, что к чему подходит, вот вам табличка, можете всегда к ней тоже вернуться и проверить себя. Калы для Essentials Business Server и Small Business Server дают доступ к компонентам соответствующего пакета, и если соответствующий пакет разрешает установку еще дополнительных Windows серверов в домене, то также эти калы, но только в этом домене, дают права на доступ к другим Windows серверам. Когда происходила ликвидация продукта Essentials Business Server, неважно с SA или без SA, калы EBS можно было использовать для доступа к продуктам Windows Server 2008 стандарт, Exchange Server 2007 стандарт и SQL Server 2008 стандарт для EBS Premium. При продлении Software Assurance на Essentials Business Server калы заменялись на самом продлении на обычные калы к этим трем продуктам. Вероятность, что вы такую ситуацию увидите у своих клиентов, крайне низка, но если вы встретите Essentials Business Server, пожалуйста, вспомните, что там была очень непростая процедура вывода его из продуктовой линейки. Калы не требуются для всех версий PUR, для любого устройства или пользователя, получающего доступ через интернет без аутентификации средствами Windows Server, для любого устройства с Windows Server и для двух пользователей с целью администрирования или двух устройств, с которых осуществляется доступ только с целью администрирования. Начиная с PUR 2008 R2, также калы не требуются, это явно прописано, для тех операционных систем, которые используются только для работы гипервизора, то есть для получения доступа к этим операционным системам. Калы не требуются, при условии, что на них нет никаких лишних ролей. Калы не требуются для редакции веб. Веба сейчас уже нет, но мы говорим и об исторических редакциях и версиях. Foundation и Essentials. И калы не требовались для сервера HPC, если сервер использовался только для приложений HPC. Видите ли вы в этой фразе подвох? Такая формулировка написана в PUR. Но при этом в PUR еще написана и другая формулировка, что HPC сервер в принципе нельзя, запрещено использовать для других целей, кроме как для приложений HPC. Поэтому, в принципе, калы для HPC сервера не нужны, если там все нормально соблюдается. External Connector. Лицензия нужна, если хотя бы на одной операционной системе на хосте есть неанонимный, аутентифицируемый доступ снаружи сети, кроме своих сотрудников за пределами сети и кроме контракторов и агентов. Этим двум категориям нужны калы. Их нельзя подключать через External Connector. Причем обратите внимание, что калы покупает организация, предоставляющая доступ. Опять же, если в рамках Enterprise Agreement калы есть на все девайсы и пользователей, то для внешних контракторов необходимо приобретать дополнительные калы. Не хватает платформенных калов здесь. Лицензия не нужна, если доступ анонимный. External Connector не требуется для редакции веб. Требуется для Windows Server и CIS редакции стандарт Enterprise и Data Center. Ко всем остальным редакциям и пакетам, не перечисленным выше, такой доступ в принципе запрещен. Калы на Terminal Services и External Connector для Terminal Services. Remote Desktop Services и Terminal Services, как я говорил, это одно и то же, просто наименование поменялось, начиная с 2008 R2 релиза. Суть та же самая. Полное прямое наследование одного другим. Являются они аддон-калами и аддон External коннектором, то есть под собой требуют обычных калов. Кроме тех случаев, когда осуществляется терминальный доступ к редакциям Essentials и Foundation. В этом случае обычный кал не требуется, достаточно только вот этих аддонов. Абсолютно те же правила, что и для кал и External коннектора, зависимость версий, правила аутентификации и тому подобное. Мы назначили все лицензии, посчитали, чего не хватает. У нас есть табличка с соответствием лицензий и прав использования, и мы уже можем на основе нее разрабатывать рекомендации. Какие рекомендации? Устранение недостатков. Но здесь не так много недостатков. Это рекомендации могут быть по настройке доменов SBS, EBS, Essentials, Foundation. Приведение этих доменов в соответствии с ограничением, предусмотренным лицензией на данные редакции и пакеты. Покупка, естественно, недостающих лицензий. Представьте клиенту несколько вариантов лицензирования на выбор. Чем сложнее инфраструктура, тем вариантов таких может быть больше, это естественно. Не всегда именно цена лицензии определяет модель лицензирования, кстати. В некоторых случаях клиенты выбирают чуть более дорогое лицензирование, но экономят на стоимости управления хозяйством, убирая микроменеджмент, и на стоимости соответствующих рисков за счет унификации. На нашем опыте в более половины случаев CIO выбирают чуть более дорогие сценарии, но предполагающие унификацию и убирающие лицензионный зоопарк. Учитывайте, что IT не стоит на месте, и обязательно ваша эта сеть или клиентская сеть, переговорите с ответственными людьми, и лучше всего, если вы будете рекомендации, рассчитывать не из текущей ситуации, а с небольшим запасом вперед. В идеале, конечно, 6-12 месяцев, но все зависит от вашей конкретной ситуации. Учтите мигрируемые, консолидируемые серверы, выводимые из эксплуатации. Считайте все для некой целевой картинки на ближайшее будущее. Это будет более правильно. Если целевое состояние предполагает более 5-6 виртуальных машин на процессор, то есть делим машины на процессоры, сразу рекомендуйте лицензии 2012 дата-центр на вырост, потому что примерно в районе 5-6 вот этого отношения виртуальных машин к количеству процессоров дата-центр начинает становиться дешевле стандарта. Что не забыть, если есть разработчики и их песочницы, попробуйте посчитать эффективность вместо того, чтобы лицензировать для них Windows-серверы обычным образом, закупки для них MSDN. Это достаточно трудоемкий процесс, переговорный, иногда на самом деле дешевле купить для них, для их даже песочниц, обычные коммерческие лицензии, если им не нужны средства разработки. Если же они берут средства разработки, если они им нужны, то в этом случае, конечно же, в рекомендации включайте необходимые версии и количество лицензий MSDN. Напоминаю, они приобретаются по одной на разработчика, и размер песочницы после этого не ограничен. Не забудьте также CAL и external коннекторы. Оптимизация лицензирования. При рассмотрении планов развития IT младшие редакции вместо старших, например. То есть в тех случаях, когда виртуализация, например, предполагает меньше, чем 5-6 машин на процессор, то зачем тогда покупать дата-центр, особенно если в планах роста этих хостов не предусмотрено. Посчитайте эффект от степапа на DC, как я и говорил, можно достичь экономии и 60% и выше. Обязательно это сделайте. При продлении соглашения и при легализации мы еще рекомендуем рассматривать такое соглашение, как Enrollment for Core Infrastructure. Также, если нет необходимости по объему закупать Enrollment for Core Infrastructure, вы можете рассмотреть возможность покупки пакетов Core Infrastructure Server без этого соглашения. Это допустимо. Чем CISC хорош вообще в принципе? Тем, что это пакет, в котором сразу содержится Windows Server и лицензия System Center. То есть у вас пропадает полностью главная боль по управлению лицензиями System Center на серверы. Суммарная стоимость в пакете получается дешевле, чем если бы вы приобретали эти продукты отдельно. Поговорим кратко про Enrollment for Core Infrastructure. Это отдельное соглашение под зонтиком Enterprise Agreement. Это очень важное замечание для понимания, потому что многие считают, что Enterprise Agreement – это только Enterprise Enrollment, платформенный Enrollment, когда лицензируются и стандартизуются рабочие станции. Это не так. Платформенный Enrollment – это только один из трех вариантов соглашения внутри зонтика Enterprise Agreement. И совершенно не обязательно стандартизировать рабочие станции для того, чтобы заключить ECI. ECI можно заключить совершенно независимо. Мало того, это снимает требования по минимальному количеству рабочих станций в организации. 250 штук. Организация размером даже в 50 рабочих станций, если у нее, конечно, достаточно. Я сейчас скажу, что такое достаточно, чуть попозже. Но если у нее достаточно серверов для того, чтобы закупить ECI, она может быть размером и в 50 рабочих мест, и в 20 рабочих мест. ECI дает гибкость в наращивании мощности, потому что здесь у нас появляются все преимущества Enterprise Agreement, true-up раз в год и раз в три года, плюс еще дополнительные все преимущества Enterprise Agreement, которые и есть. Обучение, оценка, обращение в премиум-поддержку и так далее и тому подобное. Если вы не знаете полный перечень преимуществ ЕА, посмотрите его в продукт-листе. Минимальный заказ 50 процессоров. Где указано иногда, что 25 процессоров – это неправильно. 25 лицензий по 2 CPU – это имеется в виду. Поэтому минимум физических процессоров, которые нужно пролицензировать по ECI – это 50 штук. Или еще раз 25 двухпроцессорных лицензий. ECI упрощает управление лицензиями System Center, потому что менеджмент лицензий System Center включены в продукт уже сразу. То есть вы получаете в одной лицензии и Windows Server, и System Center. И в рамках ECI этот пакет на 20% дешевле, чем если бы вы эти компоненты покупали по отдельности. Можно также купить Core Infrastructure Suite по одной лицензии, не заключая ECI. В этом случае суммарная скидка по сравнению с отдельно Windows Server и отдельно System Center составляет 5%. То есть, в принципе, рассматривайте, если у вас достаточное количество серверов, вариант с CCI. Если у вас есть сейчас в наличии лицензии Windows Server или System Center, то вы можете докупить степапы, так называемые, например, SysSuite без Windows Server или SysSuite без System Center. И таким образом сконвертировать свои имеющиеся одиночные лицензии в пакетные. Это все на сегодня. Я надеюсь, что после этого тренинга многие ваши вопросы по практическому аудиту лицензии Windows Server отвечены. Если нет, наши контакты внизу. И также почитайте, пожалуйста, те тексты, которые расположены на указанных адресах. Спасибо вам большое. Удачи вам в вашей работе. С вами был Александр Голев. Всего вам доброго!